говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, очередной час нашего вещания откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия Пятницы, 19-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. 14 октября Святая Церковь празднует покров Пресвятой Богородицы. И сегодня в авторском радиоцикле Елены Смирновой «Планета» Василий Ермаков вы услышите архивную запись слова преснопоминаемого протоиерея Василия Ермакова на этот праздник. Ну а во второй половине часа нашу программу продолжит рубрика «На пороге храма. История отечественного кинематографа». Ее автор и ведущая, доктор искусствоведения Ирина Николаевна Гращенкова, сегодня размышляет о фильме Риниты и Юрия Григорьевых «Мальчики», поставленному по роману Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 24-е зачало, глава 6, стихи с 17 по 23. Иисус стал на ровном месте, и множество учеников Его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих. Также и страждущие от нечистых духов исцелялись. И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех. И Он, возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо возмеетесь. Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в той день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах. Так поступали с пророками отцы их». В Евангелии от Матфея заповеди блаженства представлены как искусство жить. В Евангелии от Луки они как неумолимое требование. В Евангелии от Матфея Господь восходит на гору, народ остается вдали, внизу. Вокруг Господа только Его ученики, которым Он наедине раскрывает глубину Своего учения. В Евангелии от Луки Господь сходит с горы, где Он молился и избрал 12 апостолов. Вместе они сходят вниз, на ровное место, их встречает множество учеников и народа. Учение Христово должно быть обращено ко всем, не только к лучшим ученикам. Принятие Его является решающим для спасения. Кроме того, в Евангелии от Матфея заповеди блаженства звучат в третьем лице: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». В Евангелии от Луки во втором лице: «Блаженны вы». В первом Евангелии Господь возвещает благую весть, в третьем – суд. Этот суд может быть благой вестью для одних и горем для других. Как мы воспринимаем этот дар, сподобляющий нас одной чести с апостолами? Если бы мы не знали силу любви Христовой, силу Его Слова, мы не смели бы произносить эти Его заповеди блаженства. В них тайна Церкви, тайна Царства Небесного, тайна самого Христа. Блаженны нищие, блаженны алчущие, блаженны плачущие. Есть ли у нас мужество жить ради Царства Христова? Эти потрясающие слова говорят нам, что быть христианином значит следовать за Христом, ибо Он есть путь, истина и жизнь. Заповеди блаженства – это то, что происходит со Христом, и то, что Он хочет передать нам, чтобы в наших бедных человеческих сердцах воссияла божественная любовь. Заповеди блаженства в центре этого мира печали, несчастья и страданий, потому что Христос оставил нам свой мир и свою радость. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает». Он дает нам этот мир и эту радость в час, когда Он идет ко кресту и воскресению, и в час, когда Он говорит нам: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Божие». Он дает нам жизнь, свою собственную жизнь. Предадим ли мы в ответ Ему себя от того, что Он так возлюбил нас? Наша жизнь становится живою, когда в ней есть присутствие Божие, когда мы приемлем выбор, который Он сделал за нас. Только благодаря вхождению Бога в наш мир несчастья и смерти можем мы не ложно говорить о блаженстве. Кто из нас понимает слова Христа, когда Он обращается к нам: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное». В этом есть что-то совершенно противоестественное. И однако здесь сердце Евангелия, суть Христовой истины. Приходилось ли вам встречать людей, только что переступивших порог храма, которые, когда им говорят о заповедях блаженства, отвечают: «Но это я чувствовала всегда. Я именно этого всегда хотел. И вот это теперь открывается мне». Мы должны молить Господа, чтобы Он открыл нам свою любовь, свой мир и свою радость, которые Он заповедал нам иметь даже среди гонений, потому что это является главным признаком христианина. Потому что христианин – это свидетель воскресения Христова. Если Христос не воскрес, тщетна вера ваша, вы еще во грехах ваших. Если мы можем возвещать заповеди блаженства и жить причастием тела и крови Христовых, то это потому, что Христос воскрес, а не следствие воскресения Христова. И все заповеди блаженства, как христосование Церкви посреди Пасхи: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Заповеди блаженства начинаются со слов: «Блаженны нищие, потому что Христос явил нам прежде всего свою нищету». Ничего не имеющий, обнаженный на кресте от своей славы, оставленный и преданный всеми среди этого предательства, среди смерти, среди этой нищеты, Он в руки Отца Небесного предает Дух Свой. Нет ничего более поразительного, чем это предание Господа своему Отцу. Это то, что мы должны делать каждое мгновение нашей жизни – предавать себя воле Отчей, которая есть воля блаженства. Господь хочет нашего вечного блаженства. Может быть, для кого-то это удивительно, как мы смеем столь дерзновенно утверждать, что Господь хочет, чтобы мы были счастливы в этом мире, в таком, каким мы его знаем. Но это так, это абсолютная правда. В центре нашего мира воскресший Христос. Он избавляет нас от наших грехов. Он дает нам надежду, Он открывает нам небо. Он дает нам жизнь. Христос воскрес из мертвых, и не стало больше ничего невозможного. Если бы вся жизнь кончалась здесь, мы были бы несчастнее всех человеков. Но заповеди блаженства существуют, потому что Христос воскрес. Заповеди блаженства – не бегство от реальности, не сдача всех позиций перед этим жестоким миром, Это торжество воскресения Христова в нашей жизни, которое ныне сокровенно, но раскроется в полноте в конце времен, когда Господь явится во славе, чтобы преобразить нас. Да будет Господь всегда нашим утешением, милостью и миром, приведением нас в свободу чад Божьих, предающих себя до конца в руки Его, чтобы уже теперь мы были воскресшими со Христом.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Планета Василий Ермаков.
Дорогие братья и сестры, у микрофона Елена Смирнова. В нашем цикле «Планета Василий Ермаков» в эфир выходят не только воспоминания о знаменитом петербургском старце, в честь которого, я напоминаю, названа одна из малых планет, но и его проповеди, исполненные не только глубокой веры, но и истинного патриотизма. Протоиерей Василий Ермаков, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, своими проповедями увеличил паству на многие тысячи людей. К нему приезжали со всех концов России и из-за рубежа. Проповеди батюшки привлекали своей искренностью, глубокой любовью к своей пастве, к России. Вот и в данной проповеди, которая посвящена Покрову Пресвятой Богородицы, батюшка болезнует обо всем русском народе и вспоминает историю Древней Руси, историю России, те моменты, в которых особенно была явлена милость Божья и милость Божьей Матери к народу, который покаялся в своих грехах и богоотступничества и предательства России. Он призывает вновь вернуться всем в дом Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, праздник Покрова, любимейший праздник нашего русского народа. Где это было великое проявление милости Пречистой Божией Матери в Константинополе, когда греки, видя, что наши славяне подходят, и одна минута, чуть-чуть, немного, как положено человеку прегрешившему наказаться, возьмут Константинополь, тогда они немножко-то решили, что есть в Волокенском храме поезд Пречистой Божией Матери. Вот они его взяли, опустили. Поднялся ветер, наши ладьи были разрушены. Господь спас за молитву Пречистой этот город. И казалось бы нам, что они-то, греки-то, и ныне живущие, должны торжественно отвечать проявление милости, покрова Божьей Матери своей отчизне. Нет, там есть галочка, был такой праздник. Но наши русские люди, посвященные благодатью и православием, они прекрасно осознали, и мы сегодня сознаем о том, какая великая милость Пречистой того, что она нам помогает. И она благодать свою перенесла не с Константинополя, который, вот считать, уже 300 лет под сапогом находится турок. Там уже не помолись ему, там бывает и час, а тем я туда не пустят, туда не разрешают. А пришла она сюда, пришла. Как вернулись наши иконы Казанской, Тибетской Божьей Матери. Она принесла свою материнскую, божественную любовь, любовь к нашему русскому православному народу. И почему на нашей территории так много храмов в честь Покрова Божьей Матери? сколько пределов. Иконы были дома, всегда в каждом доме, потому что мы, россияне, верующие, мы прекрасно понимаем, прекрасное чувство создаем, как нам страшно быть одинокими, брошенными на произвол этой грязной злой жизни. Как трудно быть одним, не к кому пойти, не к кому обратиться, некого попросить, никто нас не защитит, как в сиротстве. Сиротские доли очень трудные, очень жестокие. Матери нет. Никто не приласкает, никто не защитит, никто не поможет. Почему сироте так очень трудно и живется в жизни? Не одна, один. Как и в жизни духовной. Трудно живется духовно грекам. Нет той мощи духовной. Вы там бываете все в Греции, вам надо отдохнуться, покупаться, поглядеться, по храмам походить-то, вы сами видите. Вот это мощи духовной нет. Только у нас сегодня вот так торжественно празднуем великий день, День Покрова. Наш русский народ прекрасно своей душой ощутил, он прекрасно осознал. И из глубины веков нам возвещает то, что как бы нам не было трудно в жизни, как бы нам власти разные нас не давили, не топили, как бы нас они от Бога не отгоняли, идите к Богу. Не к тем предателям России, которые зовут нас, идите, мы вам и Богу скажем, мы вас исцелим, как гробовой мы вас воскреснем. И идет женская толпа, женщины. До каких пор вы будете блуждать в этом мире? До каких пор вы не отзываетесь на стук своего православного сердца? Вы все своим умишком, а не умом, с умишком. Стремитесь познать трудные стороны бытия, а открыть сердце, открыть свой ум для принятия той правды исторической, которая благодатно воздействует на Мать Россию. Если бы у нас не было покрова, поймите правильно, мы бы с вами здесь не стояли, мы бы не существовали, и нашу мать Россию, Русь, давно бы все раздолбали, они захватили, кому угодно. 250 татарское иго, потом времена Петра Великого, знаете, все, мы воевали, под Полтавой, под Нарвой, немного успокоились. Сняли татарский иго Лициана II. Тут наступило смутное время, 17 век, когда кому не лень, поляки, литовцы, братья, украинцы пошли на мать Россию, добить ее. И все, что было тогда, в этом 17 веке, во времена Минно-Пожарского, то и сегодня совершается. Те же были люди бездарные. Все пришел самозванец, все к нему на поклон. Как пришел какой другой генсек, все на поклон к нему. Пришел другой самозванец, опять предают. Бандиты, как и теперь, убивают друг друга. Также совершалось убийство. Под марком народного освобождения восстал Болотников против Матери России со своей бандой. Это точно написано. И был поражен наш русский народ. Но нашлись первые маленькие безвестные священники. Далее патриарх Ермоген призвал нас к русскому единству. Мы поднялись. Попров дали, мы только не образумились, французы пришли нас учить лице Наполеона. Учить нас. А мы к ним обращались, лице Петра Великого, все с Запада. Вольтер, Дидро, все это, давай, ребята, сюда. Мы вам мозги правим. Правильно. И Москву взял он. Но зато бежал от этой Москвы. Дали освобождение братьев по вере в Болгарию, Румынию, Югославии, которые 400 лет жили под сапогом турок. Потом и нас отблагодарили в 20 веке освобождением. Все. И самые страшные наши господа коммунисты и немцы также хотели нас уничтожить. А было с точки зрения внешне благоприятный момент. Широка страна моя родная, много дней и тюрем лагерей. Вот это было. Каждый трой был посажен. Вот они в это удобное время рванули на нас. И Москва уже стояла по мне на ладони. Не вышло, не получилось. Потому что нас было очень мало. В том числе, а я свидетель этого времени. Я сам в своей юности испытал то жестокость, то безбожие, и тот покров и чистой Божьей Матери, что ровно 62 года назад в этот день за любовь отца Михаила Ридигера, отца святейшего патриарха Алексея, он нас освободил из лагеря. И я вместо Германии, я очутился опять дома, я во всей мощи ощутил пречистой Божьей Матери покров. Бросил свои какие-то там разные, мешок там был, я пошел в церковь Семеновскую в этот день. Молился, о, ветер же нас не свалит сейчас немножко. Такой же был ясный день, но немного морозный. И то, что испытала Россия, то, что испытали многие из нас, но об этом не желаю сказать вам сегодня, дети послевоенного времени. Что такое молитва Божьей Матери? Бросили вас на произвол судьбы, не видя, не желая поделиться тем чудом личной, малой своей человеческой жизни в то страшное время войны. Не желают. Или они не получали, что ли? Ведь вам вошли бабушки, они говорили об этом, как блокаду Бог охранил. Как их хранил Бог во времена, когда они пахали на войну в Фостер-Гриву, как были в оккупации, никто об этом не говорит, ничего. Значит, вам надо знать. Вам надо интересно услышать слова правды из уст человека, а не так. Вот мы пришли, помолились, и Бог нам даровал. Нет, надо было быстро, надо было испытать, надо себя проверить, куда ты пойдешь. Где будешь искать? Или бросил церковь, или от церкви? Искать помощи человеческой. Вот и ныне, на сегодня, когда также, на наш взгляд, Россия-мать терзается по нашей вине, по нашему беспутству, за наше неверие, потому что мы заелись. Тряпа хватает, хлеба тоже. Соли хватает и кипяток есть. То, что у меня никогда и не было. И Бог не нужен. Вот я и вижу из той исповеди, когда приходят в эти дни, заодно причаститься. Что это такое, я сам не знаю и знать не хочу. И пошло так, хуже таблетки остается. Не желает понять, что Бог живой. И к Богу надо идти живым. Ясным, чистым сердцем русского православного человека. Знать, понимать, чувствовать, созерцать, зачем, для чего, во имя чего совершается для меня сегодня светлый сад моей жизни. Помолиться ли одно чувство, причаститься ли – другое чувство. Постоять ли на исповеди – третье чувство. Что ты хочешь? Я с таким вопросом и спрашиваю. А мне вот это причаститься. А то, что ты, парень, знаешь в этом деле, ну ничего. Ну куда допустить? Ну куда надо? Приходит темный, невоспитанный, не его вина, вина наша, что отойди тихонечко от нас подальше. И попадешь туда, где вами никто не интересуется, где вы никому не нужны. Пришло, постоял, махнул рукой, ну и проходи. Следующий. Так нельзя к вам подходить. Вас надо понимать. Вас надо любить, вас надо чувствовать, вас надо направить. Вам надо рассказать всю правду трагического, страшного прошлого. И вместе с тем влить те духовные силы мужества, веры, понимать. Чтобы не те, кто стонет сегодня, да, все распродано, да, все отдано. Не, не так важно. Когда новые разбойники нашего времени кричат, даешь трудовую Россию, мы вас спасем. Витя пил, есть такой. Мы вас поднимем, чтобы проходили это дело. Все не жили, жили, проходили. Но мы в этом деле не участвуем. Опять зовет нас. Человек, чуть-чуть немного, имеющий власть, но не просвещенный прошлым жизни, тем же обманом валит на нас, на вас. Считай опять, что быдло, что вы не понимаете, что вас можно обмануть, вас можно кого угодно завести. Все пойдет. Нет. Вот почему. И наши праздники, особенно Покров, он говорит русскому народу, смотрите, вам было трудно. Греки праздник не увидели. Божью Матерь не заметили в ее чудном защите города Цариграда. Вот россияне увидели. Россияне приняли праздник этот, тогда еще мы были молоды. С юной церкви российской мы этот день праздновали. Всегда, потому что понять русскую душу, понять русского христианина, понять православную христианку – это очень, очень, очень трудно и сложно. Надо пожить, надо с ней потолковать, надо довести до сознания то, что это является великой силой веры, молитвы и благодати. Это великая сила. И тогда, конечно, и как бы мир сегодня на нас не крысился, как бы не стремился нас раздавить, пока вы есть, пока вы молитесь, пока вы ходите в церковь, пока вы понимаете, хоть чуть немножко вы побольше понимаете, история нашей праздники России будет спасена. Ничего, мы за грехи тех, кто сегодня безумствует за чертой храма, кто торжествует в своем зле, кто кричит, нам ничего православного не надо, даешь богомятарство и прочее. Ничего. Посмотрим, время всех рассудит. И поэтому, чтобы в вашей душе не было никогда уныния, отчаяния, малодушия, страха, трепета, ах, куда мы идем? А все нас продано, у нас ничего не продано. У нас бездонные кладовые. Наши территории, ветерка нам хватит, воды нам хватит, и нет нам хватит. Но, а потом где-то там все чубайсы пошумят в голове, и бизнес понизится. Чтоб катались по нему, понешили были. Потому что россиянам, может быть, в какой-то мере и степени, наверное, надо нам это все пережить. Надо пережить, чтобы быть на высоте своей великой, могущественной славы. Потому что мы забыли, что я русский, что я православный. Мы забыли, мы стыдимся этого слова. Ну тогда давайте вот Библию экономически. Может быть, оглянетесь, может быть, и подумайте. Может, поймете, что это мы житель необъятной России. Богом данной нашей стране, мы Богом званные люди, Бог нас призвал, поймите. Ничего потом поймем, а на правде исторической мы видим. Возвещать миру православия. Говорит мир о наших праздниках, как торжественно, как ярко, ни один мир не празднует. И наши церкви-то, как и греческие, как и наши грузинские, они этих праздников не признают. Так пусть у нас учатся. Так, мои дорогие, будем просить, чтобы чистые, Владычица Богородица, не оставил нас, землю русскую, без своего покрова, чтобы та же нас отзывалась милостиво на все наши к ней молитвенные обращения. И чтобы каждый русский, и христиан-христианка, ощутили в своей жизни, в семейной особенно, покров пречистый Божьей Матери в своем земном бытие в это трудное, сложное время. Пресвятая Богородица, спаси нас. Аминь. Так она и будет.
Прозвучала проповедь преснопамятного митрофорного протоиерея Василия Ермакова, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Проповедь посвящена празднику Покрова Божьей Матери. Передачу подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Вы прослушали передачу из цикла «Планета. Василий Ермаков».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторская передача доктора искусствоведения, известного киноведа Ирины Николаевны Гращенковой «На пороге храма. История отечественного кинематографа».
Сегодня я хочу поговорить о мальчиках. Вы не видели эту картину? Это по Достоевскому. Кстати, любопытная очень картина. Чувствуется вот это как бы подспудное. Ничего не говорится о Боге, ни слова, но какое-то вот подспудное вот это вот, о чем я говорю, течение, оно есть. Мне говорят, вы такая умная женщина, вы верите в Бога. Я говорю, может, именно поэтому я немножко умная, потому что я верю. Ну как же так? Да. И вот объясните мне мироточит иконы с физической точки зрения. Я говорю, с физической не буду, ни с химической не буду.
Это пойдите, другая природа, пойдите. Другая.
Не понимает. Другое измерение, другая природа. Итак, фильм 1990 года. Мальчики, удивительно, что этот год. Год накануне крушения страны. И те, кто видел этот фильм, и те, кто оценил его, удивляются, как он мог вообще появиться. Это 10 глава знаменитого романа Достоевского «Братья Карамазовы». Вот те самые мальчики. Ну, прежде всего, наверное, сразу интересно подумать. Ребенок у Достоевского в его творчестве, в его жизни, в его сознании, в его переживании. Не всякий писатель, даже русский, удостоился такой чести, что ему принесут, гробу его принесут венок, и будет написано «От русских детей». А Достоевскому принесли, потому что он был защитником ребенка, потому что русские дети, испытывающие нищету, голод, болезни, сиротство, насилие в семье и в обществе, они видели в нем защитника. Удивительно, вспоминали те, кто были на похоронах, что многие родители привели детей. Это не принято вроде. К гробу маленьких детей они их привели, они хотели, чтобы они к этому гробу прикоснулись, в нем было что-то, что должно было передаться этим детям для будущей жизни.
Чтобы они об этой слезинке ребенка тоже
потом бы вспомнили, когда они стали бы читать, чтобы они сказали, а меня мама водила в гробу Федора Михайловича. Я был его, на его похоронах. То есть это эти родители поступили очень мудро и очень глубоко. Но главное вот этот венок от русских детей. Кто еще заслужил? Я не знаю такого. Федор Михайлович смотрел на ребенка, во-первых, в какой-то степени, как на взрослого. Его дети задумывались о добре и зле. То есть он как бы на них переносил проблемы взрослого сознания, но только в детском как бы прочтении, в детском понимании. И в этом отношении не случайно образ Илюшечки Снегирёва считают вообще шедевром образа ребенка в православной, в русской литературе. Нужно сказать, что все у великого писателя важно. Вот он именно пишет «Илюшечка». Не Илюша, не Илья, а Илюшечка. Фамилию дает птичью Снегирёв с красной грудкой на холодном снегу мальчика. Короче говоря, действительно, Достоевский задал удивительную вообще такую линию отношения к детству и к детскости. И вот тут мы можем вспомнить, что, в общем, на ребенка смотрят как на какую-то проекцию Христа на земле. С одной стороны.
Будьте как дети.
Вот, будьте как дети, иначе не войдете в Царствие Небесное. Будьте как дети. Вот эта тема детскости как святости, как чистоты, как доброты и как способности к любви. Нужно сказать, что есть и другая ведь, другой взгляд на ребенка. Ребенок несет в себе первородный грех, потому что он маленький человек и от человеков рожден. От грешных человеков рожден. Но если так посмотреть на ребенка, то понятно, что все, что вкладывается в его воспитание, в его образование, в его просвещение, все как бы должно быть направлено на излечение этого греха первородного и на то, чтобы его божеская природа восторжествовала бы и проявилась бы в полном цвете. Нужно сказать, что не только роман, вот целая глава, причем финальная, последний роман, заключительный в его творчестве, и последняя глава, она посвящена детям, потому что дети – это завтрашний день общества, страны, народа, нации, культуры. Мы откроем дневник писателя, там очень многое посвящено проблеме детей, их защиты, их бедствий. И того, что взрослый должен сделать, чтобы ребенок был защищен, безопасен и счастлив по возможности. Прежде всего, сыт и здоров, конечно, и рос бы в семье. Не случайной семье. Вот он ввел такую еще позицию, как случайная семья. Семья, которая собирается как бы не к какому-то высокому промыслу. Какие-то случайные браки, случайные отношения. И появляются в этом мире дети.
Чего они, так много сейчас?
Почти преобладает. Мы скорее видим как исключение другое. Поэтому это все невероятно актуально. И я вообще, вот раздумывая о том, мы все думаем, чтобы нам детям показывать в школе, я бы обязательно показала этот фильм. Тем более, что он очень качественно сделан. Это очень важно. Там действительно 19 век перед вами. Это не игра в 19 век. Это не игра в детей, которые друг другу говорят «вы». Они обращаются к друг другу, эти маленькие люди, они друг другу не говорят «ты», они говорят «вы». Вы Карамазов, вы Красоткин, вы Снегирёв. Просто сумели режиссеры отобрать детей, а потом погрузить их вот в эту стихию той жизни, того быта, и той бедности, и того богатства, и той дружбы, и той ненависти, которая написана, конечно, поразительным пером Достоевского. Нужно сказать, что в этом фильме, конечно, одна из центральных фигур – фигура Алёши Карамазова. Мы видим, как его посылают в мир, из монастыря его отправляют в мир, чтобы он людям послужил. И он уходит в мир, и сразу возникает поразительная сцена побивания камнями. Побивают камнями мочалку, как дразнят Илюшечку, Илюшечка побивает камнями Алёшу, потому что он знает, что он Карамазов. Кстати, вся история Мити и Илюшечки на экране не присутствует в изображении. Они только говорят. Мы слышим о ней в рассказе. Ну, кто-то упрекнул автора сценария, она же одна из режиссеров, о них я потом скажу специально, об этих двух режиссерах. Но мне кажется, что очень правильно, что там вся история сосредоточена на взаимоотношениях Алёши и Илюшечки, Илюшечки и Коли Красоткина. Конечно. И вы знаете, что интересно? Нашли правнука Фёдора Михайловича Достоевского на эту роль. И Колю Красоткина играет правнук Фёдора Михайловича. Не знаю, как уж они его разыскали, ну, может быть, через музей, скорее всего, через музей Достоевского. А вот он играет эту роль, играет очень, кстати, хорошо. Да они, в общем, даже не играют. Они настолько в это погружены и так как-то разогреты к этой жизни, что кажется, что-то они существуют, вот-вот они тогда. И вот они сейчас. Второй правнук, привлеченный второй правнук. Но он не играет такой крупной роли, он зато консультирует фильм уже по линии, так сказать, на научного качества этой экранизации. И вот они, мальчики, 90-й год. С одной стороны, странно, что действительно в еще не вышедшем ни одним пальчиком из мира атеизма общества вот вдруг порождает такую картину. С другой стороны, понимая, что это было самое время посмотреть на этих детей, потому что сегодня вот эти мальчики, в том числе те, которые играли в этом фильме, снимались, они сегодня управляют страной. То есть это самое время, вовремя, промыслительно вовремя появляется картина. Но она, к сожалению, проваливается вот эту бездну разломанного проката в стране, и таким образом она не доходит широко до зрителя так, как того она заслуживает.
Вот обидно. Сейчас на телеканале «Культура» в рубрике «Забытое кино».
Зачем они кормят нас советским прямо усиленно? И да и вообще это не надо. В этом есть какая-то задумка, которая...
Тенденциозность, я бы даже сказала.
Вот эта задумка, как тенденциозность, она нехороша, потому что она не туда нас ведет. Нам не надо жалеть о Советском Союзе как системе власти, отношений, как социальной системе. Нам надо понимать, что в ней было хорошо, а остальное надо по возможности забыть и двигаться дальше.
Это я к тому, что столько забытого кино вот такого именно качества есть. Ну, показывайте же.
Ой, мне кажется, что это люди там делают иногда не по внутреннему какому-то, а просто для галочки вот так вот. В этом что-то такое нехорошее.
Это мне больно, да.
Это больно, это неразумно, главное. Неразумно, непрофессионально, я бы сказала еще. Очень непрофессионально. Ну, что делать? Такую имеем культуру. Дело в том, что в этом фильме невероятное мастерство, которое как раз вот сумело накопить в процессе развития советская кинематография. Мастерство создания среды, атмосферы, костюма. Именно через мастерство светила культура. И я бы даже осмелилась сказать, что через мастерство светил и какой-то божеский свет. Потому что это мастерство помогало именно нащупать традиционные вещи. И это работало на забытое и затоптанное официально православие. Я в этом абсолютно уверена. И вот эта линия двух мальчиков, Красоткина и Снегирёва, это, в общем, очень глубокое погружение в отношения детей между собой, очень важные, когда мы сейчас говорим, вот это называется каким-то очень неприятным словом и, по сути, очень страшная вещь – боулинг, когда одного ребенка травят там целая стая одноклассников или там приятелей. Но это начинается все с какого-то психологического насилия. И вот здесь в Красоткине раскрыто вот это желание сильной личности повелевать, наказывать, судить. И главное, когда мы погружаемся в эту картину, мы все больше понимаем, что в смерти Илюшечки, которая становится финалом фильма и финалом романа, и сцена у камня, и похороны, виноваты, в общем, все. Все виноваты. И все должны это понять. И виноваты Карамазовы, ну, прежде всего, Митя, конечно. И виноват тот, кто научил собаке подсунуть булавку в куске хлеба. И виноват Коля Красоткин, который обманывал Илюшечку, говоря, что собака погибла из-за этого. И вот эти все вины, грехи собираются, как вот в одну крупную детскую слезу. Это уже смерть наступает. И вот это так прочерчено, что дети, которые я видела, смотрела с детьми эту картину в свое время, дети прямо цепенеют от этого. Они начинают этим проникаться не рационально, а эмоционально. И это и есть это пробуждение в них важное. Сердца. А где сердце, там и вера. Где вера, там и Бог. Короче говоря, вот в этом фильме заложен очень глубокий пласт именно воздействия на духовную сферу детей, да, и взрослых тоже. Надо сказать, что там прекрасные роли, о которых я хочу сказать отдельно, роли взрослых. Вообще взаимоотношения отцов и детей, взрослых и юных, это огромная нравственно, духовно, социальная, какая хотите проблема.
На все времена причем.
На все времена. И там сказано: «Чти отца и мать своих». Сказано. Коротко, просто, ясно, доступно всякому сознанию. И вот эта тема снегирёвской семьи, семьи сложной, где такой трудный, сложный штабс-капитан в отставке, отец Снегирёв, где мама больная сидит в кресле, даже на похороны не может пойти, а только просит цветочков принести с могилки сына. Это замечательные роли, причем мать, например, играет Ольга Гобзева, которая потом ушла в храм. И вот ты видишь, что она к этому внутренне готова уже тогда.
Она, кстати, вам все время передает приветы, когда
Олечка,
мы с ней встречаемся.
Моя дорогая, она меня помнит, да?
Да, 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 очень хорошо. Ой, помнит.
Скажите, что да, я восхищаюсь ей. Она такого света. Мы ее обожали тогда, потому что она была необыкновенно интеллигентна. Вот среди нашего вот, актерского молодняка она выделялась и кротостью, и какой-то вот...
Светом каким-то,
светом, в глазах. Тишина была какая-то. И, конечно, красотой необыкновенной. Она была так красива. Так...
Она и остается свои вот 80, да, недавно, да, отмечены.
Да, она замечательная, такая. Оля. Ну, вот будете, если с ней видеться, скажите, что я со всей душой с ней. И вот она ушла в монастырь. Но вы видите, как она проживает эту роль этой матушки, мамочки. И вы поймете, что она к этому подвигу или к своему просто шла к этому и пришла. И Евгений Ташков, известный режиссер, он же начинал, учился как актер во ВГИКе и начинал как актер. Он великолепно играет штабс-капитана. Он в себе несет вот эту достоевщину, вот этот бунтующий, такой непонятный, с собой несогласный, метущийся характер. Но, конечно, главное – это Алёша Карамазов. И вот я хочу, чтобы здесь прозвучало это имя. Дмитрий Черниговский. Я его помню по ВГИКу. Он учился на киноведческом факультете, на моем факультете. Потом он стал сниматься как актер. И это вообще удивительный человек. Во-первых, его то, что в кино называется таким, ну, рабочим словом «типаж», то есть его внешность, эти светлые глаза, эти белокурые волосы, это строгое такое немного иконописное лицо. Весь он, его походка, его пластика, она какая-то вся очень возвышенная. Он кончил вот киноведческий факультет, но потом его стали приглашать сниматься именно благодаря его, прежде всего, увидев его. Но... это лучшая и главная его роль. Ну, во-первых, просто сыграть Алёшу Карамазова – это уже счастье. А во-вторых, тогда, когда ты не притворяешься им, а когда ты растворяешься в этом образе, он в нем растворился. Нужно сказать, что он человек очень широких таких интересов. Он страстно был увлечен Буниным. И он провел первую международную конференцию по Бунину в нашей стране, пригласив людей знаменитой серии «Жизнь замечательных людей», он сделал исследование о возвращении Бунина к нам. Я имею в виду его книг. Это же была целая история. Его пытались сюда и физически, так сказать, вытащить. И как вот и первое издание девятитомное. И вот это целая история. И она очень любопытно написана, потому что мы видим, как русская культура проникает и живет в советской культуре. И вот вдруг вот она рвется наружу вот, и хочет вернуть себе сюда такую литературу. Кроме того, он почему-то стал, согласился, когда его пригласили работать в Государственную Думу не в качестве депутата, а в качестве помощника. И вот не это ли стало причиной его смерти? Его убили в 38 лет. Его просто убили на Невском проспекте. Кто, что. Долго шло следствие, и ничего не нашли. И вот это его почти такая, ну, мученическая смерть, мученический конец, придает его фигуре особые какие-то качества. Но если он снимался вот в этом знаменитом американском сериале о Петре Великом, он там очень прозвучал, потому что такой русский тип, но это все было бы интересно, но не так сущностно, как роль Алёши Карамазова, защитника людей. Алёша, Алексей, защитник людей, любимец Бога, в общем, он, Алёша Карамазов, единственный в этой довольно страшной, но очень русской семье. И вот я хотела, чтобы это имя прозвучало. И как интересно, где они его нашли, режиссеры? Они всех нашли, всех детей нашли, правнуков Достоевского, а Алёшу пробовались самые-самые лучшие театральные и нетеатральные актеры. И все не то. Играют хорошо, лучше, хуже. Они пришли в храм и увидели молящегося молодого человека спиной. Они не видели лица. Он стоял и молился около иконы. И муж и жена, два, они сорежиссеры, муж и жена, муж сказал: «По-моему, это Алёша». Когда он обернулся, они убедились, что это действительно Алёша. Но они увидели не актера, не киноведа, не... они увидели молящегося, говорящего с Богом человека. И они поняли, вот он не будет играть, он погрузится, он станет Алёшей.
Это, наверное, единственный случай
такой. Практически, да, такая проба своеобразная, да. Единственный, и он действительно украсил вот эту изумительно подобранную группу детей. Он, там есть небольшие роли у Любови Соколовой, вот у Гобзевой, у Ташкова. Еще там есть актеры профессиональные. Но, конечно, самое главное – это группа этих детей во главе с Красоткиным и Снегирёвым. И, конечно, это Алёша Карамазов. Дальше начинается чудо погружения в реальность, потому что где снимать? Где можно снять город, в котором жила семья Карамазовых? Отправляются в город Елец. Отправляются не случайно.
Это о нем вы мне недавно рассказывали.
Я вам рассказывала, я там была, да. Я поняла еще раз, убедилась, что коллега, мы много по линии вот Союза пересекались с Ренитой Григорьевой, с одним из режиссеров, и она же сценаристка этого фильма. Я поняла, какая была потрясающе выбрана среда и атмосфера в натуре вот в этой. Там есть, с одной стороны, поразительный собор, а с другой стороны, Богом забытые, разрушающиеся храмы. Особенно тогда, ведь это 90-й год. Сейчас там уже другое немножечко. Но я должна вам сказать, что и все не случайно. Все связано какими-то духовными, самыми прочными нитями. Мать Риниты Григорьевой, для старшего поколения знаменитая Нина Васильевна Попова, возглавлявшая Комитет советских женщин и вице-президент Международной федерации женщин. Она не партийный функционер, она скорее вот такой общественно-воспитательный деятель. Это ее родина. Теперь Ренита там и похоронена. Она вот умерла не так давно. Ее там похоронили. И она выезжает туда и обретает в этом городе и в прилегающих города просторах, поля, какие-то перелески, камни, камень нашли, все нашли там, в Ельце. Это, конечно, город особенный, это же город Богородицы, Божьей Матери считается город. И в этом отношении изумительно вот, подобрана натура и место съемок. Дальше надо подумать о том, а что будет звучать. Конечно, колокола там, в этом фильме, использованы и в начале фильма, и в финале, и в, где-то вот они вступают как некий духовный такой глаз время от времени в действии фильма. Снимали там. Там даже вот не было у храма еще звонницы настоящие, звонили на улице, стояли специальные такие установки и звонили колокола. И музыка. И музыка, которую написал Павел Чекалов, знаменитый композитор, который работал с Шукшиным всю его творческую жизнь. Тут уже завязывается на народность звучания. И становится это народный фильм. Хотя он совсем не простонародный, он о философии добра и зла, о смысле жизни, о жизни и смерти. Но он пронизан вот этими токами, живыми токами земли русской, музыки русской. Ну, с Василием Шукшиным Григорьева просто дружили, они сняли о нем фильм, о его детстве, и ездили к нему, и фильмы о нем документальные делали. Поэтому вот они взяли его, композитора постоянного, и привнесли вот эту народность в эту картину. И все вместе вот такой создали фильм, своеобразный храм, я бы сказала. И то, что он нигде не фигурирует, нигде не показывается, и мы не видим этих удивительных мальчиков, которые в конце концов приходят к главному, к тому, что главное – это не судить, не лидировать, а главное – это любить друг друга. И поэтому вот финальная сцена, после того, как очень подробно показано, Алёша читает «Около гроба», это нужно видеть. Натурализма никакого нет, а есть только духовное наполнение вот этого канона, вот этого ритуала православного ухода из жизни православного невинного дитя, человека еще маленького. Прекрасно продуман финал. Он уже, понимаете, выходит за рамки повествования и становится просто открытым высказыванием авторов. Финал – настоящая Пасха в Ельце.
То есть и, документальная?
Да, в крестном ходе участвуют актеры, снимавшиеся в фильме. Но уже в своем современном платье, потому что большинство из них верующие. Дети пришли, может быть, после этого в храм. И вот вы видите связь времен, и вы видите возрождение православной России. Это позиция, это высказывание авторов о том, что должно быть. Только вот не услышано это было, потому что все в эту дыру провалилось, разваливающейся страны. И только Илюшечка в белой рубашечке с горящей свечкой, он стоит в стороне от всех. Вот тут вот современные люди, современные, реальные люди участвуют, настоящий крестный ход в Пасху. Песнопение соответствующее, все, ну праздник, снято документально. И только вживлены туда, как реальные люди, они же даже современники, и они верующие люди, они пришли сюда на праздник. А Илюшечка стоит в стороне, и рубашечка на нем белая, мы понимаем, что он уже откуда-то оттуда, душа его, это уже не мальчик, это уже проекция его души. И вот так завершается фильм.
Сердечно благодарю за участие в наших программах известного киноведа, доктора искусствоведения Ирину Николаевну Гращенкову, и с нетерпением ждем продолжения ее авторской рубрики «На пороге храма. История отечественного кинематографа».